Говорит радиостанция «Юность».
Добрый вечер. Литературная пятница юности на волнах маяка.
Сегодня мы познакомим вас с некоторыми страницами творческого наследия советских писателей. Вы услышите стихи в прозе Артема Веселого, дневниковые записи Ильи Ильфа, рассказ Александра Грина. Артем Веселый. Имя этого писателя мало известно широкому читателю. Его жизнь оборвалась, когда ему едва исполнилось 39 лет. В 30-е годы большой популярностью пользовались романы Артема Веселого «Россия, кровью умытая» и «Гуляй, Волга». В 1958 году вышел однотомник избранных произведений Артема Веселого, куда вошло лучшее из наследия писателя. Главная тема в творчестве Артема Веселого – тема России, разбуженной Октябрьской революцией и бурями гражданской войны, в кровавой схватке с врагами, созидающей новую светлую жизнь. Писатель хорошо знал время и события, летописцем которых был. Член партии большевиков с марта 1917 года, Артем Веселый был активным участником Октябрьского вооруженного восстания, участником подавления белогвардейского мятежа в Поволжье, солдатом революции. Эти события и воплощены в лучших произведениях Артема Веселого. Они отличаются необыкновенной сочностью языка, яркостью и колоритностью изобразительных приемов, проникновенным лиризмом. Послушайте два неопубликованных стихотворения в прозе Артема Веселого из цикла «Золотой чекан».
Слово. Я подбираю цветные слова без устали, граню и шлифую их, и перестраиваю и так, и эдак, и вот строка сияет радугой, и каждое слово, усиливая силу граничащих с ним слов, не теряет и собственного блеска. Мысль улетает в соцветие слов, как в тучу белый аист. Слово — это масло в светильнике, питающее пламя мысли. Слово — верблюд, издыхающий под непомерным грузом предвзятых идей. Слово — зеркало звука. В слове — улыбка цветка и жалобы струны. Книга. Нас гнетет несовершенство вещей. Когда же, наконец, меж строк прорастет трава, в зарослях зеленых строк крякнет утка, со страницы загремит морской прибой, в книге о гибели Челюскина застонет и загудит штормовой океан, из пушкинского стиха, точно из куста, сверкнет соловьиный свист. Емкость книги, вкус книги, запах книги. Когда же, наконец, строки закипят по странице, подобны листьям весенней березы? Строки заплещутся по странице, словно праздничные флаги над кораблем. В книге рельеф гор, глубина реки, простор степей. Мы верим, мы знаем, мы угадываем, день близок. Слово бездарное, слово лживое, слово глупое будет скатываться с печатного листа, как скатывается ртуть с полированной поверхности. Зимняя строка будет запушена снегом и подернется искрой инея. В лирической строфе особо нежные слова будут мерцать, подобны звездам. Со страниц Жюля Верна на юного читателя дохнет палящим зноем тропических стран. Дрогнут строки текста, и из строк, словно из пенящихся волн, вылетят на всех парусах, окутанные пороховым дымом, корабли. Грянет битва. Кони будут ржать и скакать со страницы на страницу. Описание заката. По странице сеются сумерки. Страница дочитана. На страницу хлынула ночь. Меж потемневших неразличимых строк блеснут звезды. Где ты, рука мастера?
Из записных книжек Ильи Ильфа.
Записные книжки занимают особое место в творчестве Ильфа. Почти всю жизнь писатель регулярно заносил в них свои впечатления, записывал то, что ему нравилось, огорчало, смешило. Многое из записных книжек вошло в романы «12 стульев» и «Золотой теленок», в рассказы и фельетоны. Мы познакомим вас с некоторыми записями Ильфа, сделанными в 1935 году во время путешествия с Евгением Петровым по Америке. Они не попали ни в отдельное издание записных книжек Ильфа 1957 года, ни в известный пятитомник собрания сочинений писателей. Начало путешествия. 2 октября. Еще в Париже.
Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх, застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз, не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки. Спустившись на 3 этажа вместо того, чтобы подняться на 2, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесенный, однако, на французском языке. Лифт не работает.
Третье октября. На пароходе «Нормандия».
С нами едет компания каких-то волкодавов, как видно, боксеров.
Седьмое октября.
Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне, потушили свет и навели прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви», но так тихо и плохо, что нежный призыв никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. На эстраде появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но босая. На лице ее был написан ужас. Это была босоножка-любительница. Зрители начали воровато выбираться из зала.
Третье ноября. Нью-Йорк.
Сижу в кино. Картина из жизни английских офицеров в Багдаде. Все движется по железным законам халтуры. Стряпня для веселых идиотов. Американская кинематография – это моральная эпидемия, не менее вредная и опасная, чем скарлатина или чума. Все превосходные достижения американской культуры, школы, университеты, литература, театр, все это пришиблено, оглушено кинематографией. Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук и после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратиться в идиота.
«29 ноября. Каньон Долина Бога».
«Миссионер и его соседка. Ты умеешь говорить по-французски? Переведи».
«Я не говорю по-французски».
«Но ведь ты говорила, что жила в 2 часах езды от Парижа».
«Я жила в Лондоне и говорила, что оттуда можно за 2 часа прилететь в Париж». «10 декабря. Голливуд».
Голдвин, хозяин кинофирмы Мэтр Голдвин Майер, в гостях у своей актрисы. Ему показывают солнечные часы. Он говорит: «Ой, что они теперь следующие выдумают?» Однажды он приходит к своим знакомым и радостно сообщает: «Вы знаете, у моей жены такие красивые руки, что с них уже лепят бюст».
'Наследие замечательного советского писателя-романтика Александра Грина» изучено еще в весьма незначительной степени. Рассказ «Маятник души», написанный после Великой Октябрьской революции и под свежим ее впечатлением, открывает нам одну из граней гриновского творчества, о которой было известно очень мало – область злободневной журналистики. В этом рассказе писатель как бы подводит идеологический итог своим отношениям с российской обывательщиной. Это выступление против позиции мещанина в революции, против мещанского трусливого самоустранения от борьбы. Герой рассказа одержим исторической завистью к ярким событиям и великим людям. Но эта зависть, тревожащая его в спокойную пору, сменяется в революционную эпоху обыкновенным обывательским страхом, который он маскирует интеллигентским самокопанием. От желания жить в бурных эпохах и участвовать в героических событиях не остается и следа. «Маятник души» – ироническое, едкое и очень емкое определение. Это безразличное и успокоенное качание мещанина между прекраснодушными мечтаниями и обывательской серенькой жизнью.
Великолепные трагедии расцветают на фоне нынешней действительной недействительности. Большинство их – трагедии любви, смерти, подвига. Но есть трагедии орхидеи среди этих черных роз и жестких бессмертников. Одна такая трагедия встретилась на моем пути. Представьте человека лет 30, болезненного, но со спокойным лицом, восседающего у раскрытого окна. Человек в халате и туфлях. На его голове голубая, не то татарская, не то греческая чеплашка. Перед ним на подоконнике стакан крепкого чая, ягоды, папиросы и развернутая книга, 5-й том Солиаса. С первых же минут встречи меня поразило то, что хозяин, чрезвычайно внимательно выслушивая мои сообщения, мои рассказы о военных и революционных событиях, ограничивался в лучшем случае коротким кивком. Большей же частью аппетитно наполнял рот ягодами или неподвижно курил. Наконец, я выговорился. Вас, кажется, мало интересует события.
Да нет, ничего.
Я вас не узнаю. Не далее, как год назад вы били с бессонницей и говорили до хрипоты о явлениях, значительно менее интересных, чем нынешний круг потрясений. Вы вздрагивали от скрипа двери. Вашей пищей была газета. Вы были в той категории современников, которым эта действительность топтала мозг и давила душу. Я вижу книгу Селиаса и кошку, вид на речку и черную смородину, но вас, вас я не могу признать в человеке, терпеливо перекладывающем испорченные ягоды в ровную, как клубок, кучку.
Я знаю это. А вы мне вот что скажите. Случалось ли вам испытывать чувство исторической зависти?
Что?
Кажется, я употребил неудачное слово. Я поясню свою мысль. Когда мы глядим в прошлое, на некоторые изумительные страницы истории, полные сказочно-величавых дел, слов, поступков людей, гремящих и страшных, картин трагических и волнений отдельных жизней, напоминающих цветные огни, когда все это звучит в нашем сознании сложной, как любовное чувство мелодии, обвеянной столетиями искусства, применившего кисть, резец, перья и клавиши для поэтического увековечения происшедшего, мы, я по крайности, испытывал лихорадочное желание жить в тех эпохах, участвовать в тех событиях.
Или таких же?
Или таких же, да, да. И быть хотя бы рядовым человеком, но современным этим восхитительным, грандиозным кипением. Даже жертвы истории казались мне избранниками судьбы, плачущими от счастья.
Обычный обман зрения.
Да, да. Тогда, до войны, а вы знаете, какую серую, затертую жизнь я тогда вел? Жизнь маленького службиста. Тогда я еще не понимал великого смысла 11 букв «перспектива». Вот возьмем, например, картину, пейзаж хотя бы, и сравним ее с картиной истории. Как немыслимо проникнуть в перспективу нарисованную, с целью рассмотреть предполагаемое ее содержание, например, природу гор, лес и тому подобное, также немыслимо проникнуть в перспективу историческую, чтобы узнать, как жили массы, составляющие фон и даль картин исторических. Там все смутно, слито, эскизно. Лишь на переднем плане выступают яркие образы, сцены борьбы героической. Между тем я сам в 14-м году находился же ведь в глубине перспективы. Однако то настоящее не могло быть мне понятно тогда ни перспективой и ничем иным, кроме себя, переживающего то-то и то-то. Вот поднялась война, а за ней прогремела Великая революция. Я ждал, что испытаю историческую влюбленность в это вот настоящее, и получу счастье волшебника, отпирающего маковым зерном дворцы и храмы. Однако я точно видел, у кого на сапоге дырка, кто пьет валерьяновые капли и кто где достает масло. Видел, что идет дождь, что дворники метут улицы и что ноги от ходьбы устают совершенно так же, как уставали они при Цезаре или Марате. Я привык к выстрелам, холодно рассуждаю о голодовках, и даже цепелинная бомба, разорвись она на пол города, весьма умеренно заставила бы меня вздрогнуть. И стало мне так же скучно, как во времена дремлющего на солнцепеке городового, пожарной каски среди кухонного стола и острополитических маевок с гимназической их любовью и распеванием стихов Некрасова. Если еще так недавно душа моя трубила восстание,
то теперь она с не меньшим увлечением вторит комаринному писку.
А затем?
Дайте срок. Когда-нибудь по горло сытый таким не смейтесь. Да, по горло сытый таким историческим благополучием я произнесу роковые слова.
Такие же?
Какие? Нет. Нет. Помните у Стивенсона? 40 человек на ящике мертвеца, и хо-хо, и бутылка рома.
Через неделю я получил известие, что мой знакомый застрелился. Мне не было его жалко. Он шел путем зрителя. Между тем грозная живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему.
Вы слушали «Литературную пятницу юности». Передачу вела Тамара Кузина. Стихи в прозе Артема Веселого читал Вячеслав Дугин. Со страницами записных книжек Ильи Ильфа вас познакомил Тигран Давыдов. В инсценированном рассказе Александра Грина «Маятник души» были заняты Вадим Сафронов и Роберт Чумак. До встречи в эфире!